Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 13 июля, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить об историческом шансе решить в России жилищный вопрос. Как это можно сделать? Владимир Путин сегодня заявил о том, что такой исторический шанс у страны есть, точнее, у правительства есть исторический шанс кардинально решить в России жилищный вопрос. Такое заявление Путин сделал на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хусу, Снулину, сказал, нужно не упустить этот шанс, это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Поэтому я прошу правительство в целом и вас, как человек, который отвечает за эту сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание. Президент отметил, что решить жилищную проблему в масштабах страны можно даже несмотря на то, что темпы экономического развития сейчас не очень устраивают. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Как можно решить в России жилищный вопрос, который сильно граждан России, как известно, испортил? Об этом мы будем говорить в течение этого часа. Начинаем с члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Антона Жаркова. С ним мои коллеги поговорили еще до начала программы.
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России. Хотели у вас спросить, по вашему мнению, что имел в виду президент, почему сейчас выпал этот исторический шанс?
Сегодня состоялся разговор и президентский совет по проектам, по национальным проектам. И один из вопросов был развитие строительства и жилищного строительства в стране. И очень большое внимание уделилось вопросу поддержки именно этого проекта. Мы с вами знаем, что последние месяцы очень много делалось в плане поддержки и ипотеки, и строительного комплекса в период пандемии, и сегодня то же самое. Президент имел в виду, что строительная отрасль в первую очередь должна решить самое главное – это обеспечить нормальный уровень жилья граждан России. Сегодня есть очень серьезная потребность в улучшении жилищных условий, и есть возможности увеличивать и объемы строительства, о чем сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Такие объемы строительства могут достигнуть 120 миллионов квадратных метров в год. И этому нужно придать некий вектор и оказать существенную поддержку на государственном уровне. Такие, как снижение субсидирования, ипотеки, снижение административных барьеров, процессов согласований, сроков согласований строительства. Очень большое внимание нужно уделить и индивидуальному жилью, малоэтажному жилью, потому что в период пандемии мы видим, что граждане потенциально начали отдавать предпочтение городской квартире, загородному дому. Вот такие вот моменты, которые сегодня обсуждали, они очень важны еще в плане не просто заливать строительную отрасль ресурсами государственными, а чтобы это было четко спланировано и давало понятный, расчетный и планируемый эффект. Вот это говорил сегодня президент, и из всего этого понятно, что строительная отрасль сегодня является главным, наверное, локомотивом двигателя российской экономики, потому что по статистике одно место строительной отрасли дает 6, 7, 8 рабочих мест сопутствующих и в близлежащих отраслях. Это и металлургия, и строительство, и производство там, строительных материалов и так далее, и так далее.
Можно ли какой-то прогноз дать, за сколько, возможно, решить этот квартирный вопрос? И еще можно ли выделить какой-нибудь главный пункт, за счет чего именно можно решить его?
Конечно, сегодня говорили о том, что возможности граждан при увеличении доходов и покупательской способности – это понятная, совершенно ясная экономическая ситуация при развитии строительной отрасли жилья. Но за счет именно грамотного использования тех возможностей, тех ресурсов, которые сегодня дает и хочет дать государство в поддержку именно строительной отрасли. Вот за счет этого, за счет внимания, за счет того, что я уже сказал раньше, мы и ждем сегодня стремительного роста этого сектора экономики.
Антон Жарков, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству. 569-й пишет нам через СМС-портал: промышленность надо поднимать, а промпредприятия обязать строить жилье для рабочих. А ипотеки – это обогащение строительных компаний и банков. То есть вот, к примеру, если вам нужно проложить трубы вот у себя дома, вы сантехника не зовете, вы сами. Просто тут такая история, что когда промпредприятия обязать строить жилье для рабочих, они либо деньги будут тратить на это, собственно, жилье для рабочих, и каким-то образом закладывать это в то, что они делают по основной специальности, либо они будут делать это максимально дешево, ну, чтобы сильно не закладывать, у них же не купят то, что они делают основное. Это странный немного бизнес. В общем, это, как кажется, немножко пройденный этап. Ладно, кто еще? Игорь пишет, что Путин в данном случае похож на Горбачева, который в свое время говорил о квартире каждой советской семьи к 2000 году. 7373948, телефон прямого эфира. Савишна тоже хочет выкрикнуть «Слава КПСС». Деревенский парень вспоминает, как было по 7 квадратов в Москве, а ужаться точно всем хватит. Алексей Морозов пишет, что президент Медведев в свое время требовал 150 миллионов квадратов жилья в год строить. Но, понимаете, от того, что мы будем вспоминать, кто и когда... Давайте Хрущева вспомним, он к 80-му году коммунизм обещал построить. Такое тоже было в нашей истории. А как можно решить квартирный вопрос? Вот если попытаться понять, как можно решить квартирный вопрос? Что для этого нужно сделать? Вот, например, 569-й пишет: надо вернуть все, как было в советское время. И тогда, мол, все получится. Но в советское время не получилось. Мы вспоминали только что, вот Горбачев говорил, к 2000 году не получилось. Не построили. Вы говорите, надо второй раз попробовать. Или как? 755-й пишет: а что это вдруг бесплатно, вдруг всех решили газифицировать? И Сергиев Посад, и Ногинский район, что газовая игла. Так может быть, это как раз еще одна из попыток решить квартирный вопрос, к примеру, для того, чтобы... таким образом, чтобы снизить цены на индивидуальное жилищное строительство. Там 200, 300, 500 тысяч, где-то миллион. Это серьезные затраты. И если бесплатная газификация туда придет, то, соответственно, вот настолько подешевеет это самое отдельное жилье. 7373948, телефон прямого эфира. А 968-й говорит, надо, чтобы за детей давали. Ну, в смысле, деньги. В общем, государство должно полезть в шкафчик, дать денег, и тогда у каждого будет своя отдельная квартира. Зарабатывать надо, а не ждать подачки от государства. Это 859-й пишет. А 755-й не верит в бесплатный газ, потому что пишет, вот сейчас бесплатно газ проведут, а потом поднимут цены. Смотрите, если серьезно об этом говорить, вы представляете, еще раз, 500 тысяч у кого-то 300 тысяч, а потом вы посчитайте, сколько платят люди в месяц. Вы на сколько? В 100 раз собираетесь поднять? Ну, вы так подозреваете. В 100 раз поднимут цены на газ? Это вряд ли, вы же понимаете? Следовательно, скорее всего, так не будет. Следовательно, бесплатно устанавливать людям газ, чтобы потом на ценах на газ заработать, тоже не очень получится. Мариэта говорит, как это не получилось? Хрущев переселил более 100 миллионов из сталинских бараков. А я что-то говорил о переселении Хрущевым людей из квартир, из бараков в квартиры? Я говорил о том, что он обещал коммунизма к 80-му году. 7373948, телефон прямого эфира. Худо-бедно, но массово строили. И при Хрущеве, и при Брежневе, пишет Анна. Так и сейчас худо-бедно, но массово строят. 7373948, телефон прямого эфира. Как можно решить квартирный вопрос? То есть, вот, например, газ, если сделать бесплатным за государственный счет, вроде как получается, что индивидуальное жилищное строительство подешевеет, и тогда, может быть, люди чаще будут строить дома. Какие еще из вариантов? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Станислав. Ну, когда об этом объявляет государство, уже есть повод насторожиться. Вот, все мы знаем, откуда пришел Хуснуллин, правительство.
Ну, и он умеет строить много.
Ну, вот именно много, а зачем? Втыкать дома во дворы, что он сделал?
Нет, подождите. Много, а зачем? Нам надо решить квартирный вопрос, вот зачем.
Квартирный? Ну, решил в Москве он квартирный вопрос.
Не понял.
Ну, вы Нет. говорите, вам нужно решить, нам нужно...
Ну, конечно,
решить,
конечно, решил. Конечно, и серьезно решил.
Ну, ладно, хорошо, вам, видимо, нравится толкаться...
А мы сейчас не обсуждаем, нравится или нет. Мы говорим о решении квартирного вопроса.
Ну, так вот, ладно, дальше вывод какой. Сейчас просто понизят еще немножечко, я думаю, ипотеку. Всех заставят покупать квартиру в ипотеку. Ну, не заставят, естественно.
Вот именно.
Поведутся на это дело. И этим все закончится.
Не, а вам кажется, не надо решать квартирный вопрос?
Нет, надо не такими
методами. А как? Это ну, такое... Слушайте, я с самого начала сказал, давайте мы будем обсуждать, а как надо? Ну, расскажите.
Главный вывод вот этой вот, то, что вот выше было сказано, это просто поддержка строительной отрасли. За счет населения.
Еще раз, я пытаюсь от
за
вас...
За счет населения.
А как
это
надо?
Это не решение квартирного
вопроса. А как надо?
Это поддержка олигархов за счет
Отлично.
Населения.
Отлично.
Это не решение так. квартирного вопроса.
А как решать?
Решать, но это длинная дискуссия.
А, ну понятно. То есть, нет, вот понимаете, это называется броневичок. Вот так нет. Я 4 или 5 раз пытаюсь спросить человека. Ну хорошо, все, вы сказали, что вы хотели. Теперь скажите, а как надо, как правильно? Ну вот, я еще раз говорю, вот один человек написал, надо, чтобы предприятия строили, а предприятия заставили строить жилье. Это хотя бы какой-то вариант предложения. Всех загоняют в кредитную яму, пишет 215-й. Хорошо, не загоняйтесь. Нет же проблем. Мы говорим о том, как решать квартирный вопрос. Вам не нравится так? Давайте говорить о том, как надо. В строительстве и так низкая рентабельность. Как жилье может стать еще более доступным только за счет качества, пишет Алексей Морозов. То есть доступным оно быть не может. То есть дешевле оно быть не может. Значит, надо сделать как-то так, чтобы у людей была возможность что? Получить бесплатно? Тогда за чей счет? Игорь говорит, дайте мне 10-15 минут. Нет, Игорь, у нас не получится по 10-15 минут. Вот вы можете за 2 минуты сказать, звоните. Коротко, все лишнее отбрасывайте, но главное, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Сергей Голубев пишет, надо обязать застройщиков строить определенную долю для государства, для раздачи гражданам, вот и все. Так, а значит, а покупать будут не граждане, что ли? Я не понимаю. Сергей, тут тоже вот какая-то важная история, потому что есть какие-то граждане, которые покупают жилье, вы говорите, а гражданам государство должно бесплатно за их счет. То есть какая-то часть граждан должна будет платить за другую часть. Правильно я понимаю? 7373, деревенский парень, налоги, доходы, новые рабочие места. И что? Они сами новые рабочие места, они ради чего? Чтобы построить жилье? Чтобы с них взять налоги и на эти доходы. Что вы имеете в виду? Квартирный вопрос решали, женившись на тех, у кого есть квартира, пишет 40-я. Значит, нам надо срочно где-то найти много людей, у которых уже есть квартира, и жениться на них. 7-3-7-3-9 на уровне государства, под руководством Хуснуллина. Нужна беспроцентная рассрочка без участия банков. Это как, Гарри? Вот тоже интересно. Это бюджет должен напрямую давать деньги? И хороший вопрос от Николая. А у нас что, в России, мы точно понимаем, есть какая-то потребность в жилье, и ее реально можно решить? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Виктор, Москва.
Прошу.
Вы знаете, я вот категорически против того, чтобы что-то раздавать. Вот моей бабушке, она получила по реновации сейчас квартиру, новый дом, да? То есть вот она одна из первых получила вот эти дома, которые сдались по реновации. Вот прошло там полгода заселения, да, люди, которые ничего не заплатили за этот дом, да, ну, за квартиру, как бы им бесплатно дали, да, вот подъезд просто убитый, понимаете, как будто уже дому лет 15, хотя там квартиры с ремонтом.
Хорошо, смотрите, как правило, есть люди, которым надо давать жилье, и когда мы говорим о решении квартирного вопроса,
никому нельзя давать жилье.
А когда тогда люди, давать. Стоп, тогда
я,
люди.
Юрий, смотрите, я сейчас объясню. Дело в том, что я знаю много людей, которые принимают необдуманные решения
Не-не-не.
По созданию семьи.
Это понятно,
там,
нет,
угодно,
это понятно.
Без жилья.
Это понятно. Я пытаюсь вам задать вопрос. Тогда люди, которые не могут решить квартирный вопрос сами. Как их квартирный вопрос решить? Или
смотрите,
вы полагаете,
вот,
не
мы
надо?
Мы разрушили прошлую страну, да? Сейчас у нас капитализм, правильно? Строй капиталистический.
Да при социализме была та же проблема.
Да нет, но сейчас такой проблемы нет. Ты арендуешь жилье, ты работаешь и арендуешь, все, никакой проблемы нет.
Понял,
если
спасибо.
Если ты хочешь свое жилье, то как бы, ну, будь любезен заработать на него. Не можешь заработать, значит, арендуй. Я бы, наоборот, просто сделал бы больше, строил бы жилья для аренды. Чтобы аренда упала.
Понятно, спасибо. Вот хорошая, кстати, идея. Государство должно строить жилье, в котором оно, государство, будет сдавать людям квартиры. Соцнайм. Только он будет не соц, а коммерческий найм. Потому что, ну, как-то надо отбивать нормально деньги. Если квартиры подешевеют, на Дальнем Востоке жить никто не будет. Это Руслан пишет. При такой миграционной политике никогда, пишет 937-й. Ну, еще раз. Хорошо, если вам кажется, что квартирный вопрос не решаем, ну, тогда вы говорите, он не решаем, и все. А мы пытаемся понять, как его решить. Ничего не решат. Деньги попилит строительная компания, пишет Саня. Решать надо ликвидацией госмонополии. Хорошо, ликвидировали госмонополию, и жилье волшебным образом появляется. Как вы себе представляете, Саня? Обычная схема, пишет Никитец. Накопил на первый взнос, бери ипотеку. Вот и все. Олег Репченко, руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы понимаете заявление Путина, исторический шанс решить жилищный вопрос в России сегодня?
Ну, как говорят, в России нет худа без добра. И вот коронавирусный кризис показал, что, оказывается, строить можно быстро и хорошо. Собственно, то, о чем и сказал президент еще вот в своем прежнем обращении.
Госпитали, в смысле?
Да, госпитали, да. Это было, так сказать, замечено на примере госпиталей, но, в общем, понятно, что правило, оно относится к любой недвижимости, как построили быстро госпитали, так можно и жилые дома построить. И действительно, это очень старая проблема в России. У нас согласование, разрешение на стройку все выдаются очень долго и сложно. Во многих странах мира, но прежде всего на Западе, процесс получения площадки и согласования все занимают 3-6 месяцев. У нас это может длиться от нескольких лет, там, до десятилетий, если брать долгострой, по которым там какие-то проблемы и не удается оформить все разрешения на возобновление стройки. И, соответственно, к чему это приводит? Что в России строится жилья относительно немного, поэтому как бы вот самый первый ответ на вопрос, как сделать жилье доступным, да просто его много построить.
Но вот эти 120 миллионов, о которых говорили, это тот или сильно больше надо?
Ну, примерно столько, потому что сейчас строится в полтора раза меньше. Раньше был ориентир 140 миллионов квадратных метров. На самом деле, эта цифра не взята с потолка. Это тоже мировой опыт. Жилье становится доступным, когда строится примерно по одному квадратному метру на человека в год. Вот, соответственно, как бы отсюда взялась цифра сначала 140 миллионов, потом ее чуть-чуть уменьшили до 120, но если вы строили 120, это все равно уже хорошо и много.
Вот смотрите, значит, 120 хорошо и много, планируем строить, но возникает вопрос, а за чей счет?
А теперь на чей счет? Люди готовы покупать квартиры, вопрос-то в другом, что за счет того, что очень сильно забюрократизирована отрасль, а цены на жилье сильно завышены. Опять же, по мировым критериям считается, что жилье доступно, когда стоимость квадратного метра примерно равна ежемесячному доходу людей, которые живут вот в этой локации. У нас в России, в Москве и на Дальнем Востоке, и во всех остальных регионах по этому критерию цены на жилье завышены раза в полтора-два. Собственно говоря, почему? Потому что все забюрократизировано. Во-первых, застройщики несут большие коррупционные издержки, это раз. Во-вторых, за счет того, что все очень сильно долго растягивается во времени, набегают проценты по банковским кредитам. Одно дело, если вы все оформили и построили там за год, за два. Другое дело, когда это тянется 3-5 лет и больше, да, смотрите, сколько процентов за эти годы набегает. Соответственно, если разбюрократизировать отрасль и все очень сильно упростить, то застройщики смогут строить жилье дешевле, упадет себестоимость. Причем не за счет экономии на строительных материалах, не за счет качества, а за счет как бы экономии на времени, за счет экономии на взятках.
Вот эти вот, вот я как раз хотел спросить, а существуют какие-то подсчеты, вот эта бюрократическая составляющая в квадратном метре жилья, какую долю занимает?
Знаете, ну, как бы понятно, что никаких официальных здесь расчетов быть не может. Эксперты дают разные оценки, но я думаю, что они разные по разным регионам. Ну, наверное, от 10 там, до 30, и порой там в Москве это может быть на элитное жилье там 50% и больше. Но в среднем там, как бы, даже если жилье станет за счет этого дешевле процентов там на 10, 15, 20 там и больше, да, это уже достаточно существенное как бы снижение, это раз. А во-вторых, если будут строить больше, конкуренции между застройщиками, опять же, приведет к тому, что там застройщики начнут оптимизировать свои издержки, начнут как бы малоэффективные какие-то звенья своей как бы строительной цепи убирать, совершенствовать. То есть как бы конкуренция, она всегда ведет к улучшению качества и в итоге как бы к увеличению доступности товара.
Ну, как кажется, строительный рынок вполне конкурентный, а этого не происходит. Многие говорят как раз из-за бюрократии.
Ну, здесь действительно есть естественная государственная монополия, потому что так или иначе государство выдает разрешение на строительство, государственные ведомства контролируют стройку, ну, в частности, там стройнадзор, там прочее, как бы, есть, существует подключение к естественным монополиям, это инженерные сети, то есть здесь она как бы монополия естественная, да, поэтому и стоит вопрос как бы политической воли эту монополию обуздать, то есть как бы создать более простые и прозрачные схемы, просто уменьшить количество согласований, убрать то, что как бы паровозом к нам пришло еще с Советского Союза и давно не актуально, но оно вот исторически остается. Вот, сделать более прозрачным как бы саму систему взаимоотношений с ведомствами, чтобы, ну, по крайней мере, там пусть не станет идеально, но может стать ощутимо лучше.
Несколько вопросов от наших слушателей, короткие ответы попрошу. Павел Степанец, и он, кстати, не единственный, многие пишут, что проблема в том, что банки там. Они очень удорожают процесс, и люди полагают, что если банки максимально из цепочки убрать, то тогда квартиры станут радикально дешевле.
Ну, я бы не сказал, что так. Скорее, это то, о чем я говорил, это срок. Если, допустим, застройщик берет кредит на год на два, чтобы построить дом, это будут как бы одни проценты. Если все как бы согласование, разрешение, стройка затягивается на 3-5 лет, да, то банковских кредитов набегает существенно больше. Поэтому здесь скорее враг не банк, враг это сроки, которые требуются застройщику, в течение которых он платит банку проценты по кредиту.
И мы возвращаемся к бюрократии.
Да.
Так, еще один вопрос. А почему не решение квартирного вопроса не идет по пути создания так называемых доходных домов, когда все квартиры единым хозяином сдаются, и люди живут в этих квартирах, решая квартирный вопрос, и платят исключительно аренду?
Ну, смотрите, вопрос очень простой. Нужны очень большие деньги, большой начальный капитал, чтобы эти доходные дома построить и сдавать их в аренду. Да? И, соответственно, это тоже вопрос, где тот инвестор, который вложится.
Но получается, что крупные инвесторы ведь наверняка могли бы быть, значит, это невыгодно.
Да, это невыгодно. Здесь еще один важный момент – величина процентной ставки. Когда, допустим, депозиты или облигации давали процентов 8, 10, 12 годовых, а доходные дома дали бы процентов 5-6, крупному капиталу было невыгодно вот играть, и государству тоже. А по мере снижения ключевой ставки, если она будет, вот как сейчас, процента 4, может быть, даже ниже, то аренда жилья уже становится сопоставима с доходами по депозитам и по облигациям, и, соответственно, для крупного капитала становится интересно вкладываться в доходные дома. И если вы заметили, вот в мерах поддержки строительной отрасли была выделена довольно большая сумма для того, чтобы выкупать жилье у застройщиков, которое не продается вот в нынешнем...
И создавать доходные дома государственные.
Да, совершенно верно. То есть этот процесс, он пошел, другое дело, что он просто не быстрый.
Понял, спасибо. Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости». Проект «Двухэтажная Россия» должен действовать, полагает 484-й. Нужно объявить мораторий на строительство любых жилых многоэтажных домов по всей стране. Вы бы еще объяснили, каким образом это решит квартирный вопрос? И почему это вдруг отсутствие многоэтажных домов решит квартирный вопрос? Ведь себестоимость квартир-то ниже, чем себестоимость домов. Ну ладно, почему я должен продавать дешевле, если могу продать дороже? Пишет 540-й, непонятно. Если не можете продать дороже, вы будете продавать дешевле. Вот ведь ответ-то. И он тоже простой. Николай Любер пишет, без планирования мощностей энергосетей, газовых водоканалов, так и будет бюрократия при согласовании строительства. Ну, собственно, она с планированием была, а теперь без планирования есть. Вот ведь главная проблема. Она ведь была и с планированием мощностей. Вот же проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Бюджетникам почему не давать квартиры, пишет Александр Королев. Людей привлечь таким образом, скажем, в образование, в медицину. Не зарплатой, а квартирой. Отработал 20 лет, получив собственность. Ну, как военным. Военные же имеют такую возможность. Тут тогда надо считать, насколько государство и насколько общество готово к тому, чтобы таким образом расплачиваться не только с военными, но и с учеными, и с учителями, к примеру. Павла Степанца я уже цитировал. Он считает, что если банки максимально убрать, то сразу процесс пойдет. Марыч утверждает, что откат легализовался на 50% до кризиса, и о чем мы говорим, непонятно. Я тоже не понимаю. Есть разные данные. Вы утверждаете, что 50. Ладно, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 13 июля, 17:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Владимир Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России. Как это можно сделать? Нужно ли это делать? Об этом мы и говорим в рамках программы «Своя правда». На телеграм-канале, точнее, в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» уже опубликовали традиционный для программы «Своя правда» вопрос, который мы предлагаем для вашего голосования. Мы спрашиваем, а ваш квартирный вопрос решен? Вот на данный момент заходите и голосуйте. Три варианта ответа. Да, нет и в процессе. Но мы вот вместо «в процессе» мы написали «выплачиваю ипотеку». То есть вроде как решил квартирный вопрос, но не до конца, потому что квартира-то не полностью твоя. Поэтому три варианта ответа. Да, нет и выплачиваю ипотеку. Выбирайте подходящий вам вариант, голосуйте, участвуйте в голосовании, участвуйте в обсуждении, а к нам присоединяется вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, да.
Что вы скажете об историческом шансе решить жилищный вопрос в России сегодня?
Ну, исторический шанс, он всегда остается. Главное, чтобы процесс не затянулся с реализацией шанса. Но в целом, конечно, сегодня условия более благоприятные для решения жилищных вопросов. И прежде всего, это снижение ставок по ипотеке. Но, конечно, они, условия строительства нового жилья, они, конечно, ухудшились в сегодняшнем рынке в России, к сожалению. Это произошло из-за того, что ввели кровсчета. Сама идея, что называется, хорошая, защитить дольщиков. Но абсолютно, что называется, бесполезная, потому что этот механизм слишком консервативный и негибкий. То есть на сегодня он мало чем помогает людям, скажем так, накапливать и сберегать свои средства. С моей точки зрения, у нас единственный остался вариант – это практически переводить весь рынок к покупке уже готового жилья. Это тоже нормальные инструменты. Поэтому я бы на самом деле стимулировал строительство жилья именно развитием банковского кредитования в сегодняшних условиях и низкой ипотеки при покупке уже готового жилья в новостройках. Спасибо.
Смотрите, тут еще ведь один вопрос с вашей точки зрения. Но ведь государство уже не первый раз говорит о необходимости и возможности решать жилищный вопрос, но до этого это почему-то не получалось. Вот если мы не понимаем, почему прежде не получалось, мы ведь не поймем, почему не получится и в этот раз, если не получится.
Абсолютно правы, да, Юрий. На самом деле не получалось по многим причинам, прежде всего потому, что в любом случае бесплатно построить ничего нельзя, да, и нужна определенная жилищная политика, которая решает проблему не только для тех людей, которые имеют деньги, но и для тех людей, которые денег не имеют. При этом, скажем, такой механизм в Европе достаточно серьезно развит, как предоставление жилья способным людям, то есть им предоставляют социальное жилье по социальному найму, они его приватизировать не могут. Вот с моей точки зрения этот инструмент у нас почему-то полностью упущен, и им никто не занимается на сегодняшний момент. Хотя не может быть такого, чтобы в стране все люди могли купить себе жилье.
А это следующее. Я вот как раз хотел вас спросить, ведь не обязательно социальный найм для малоимущих. В принципе, почему такой массовый найм, как бизнес в России, как кажется, сейчас не существует?
Ну, почему же не
существует? Ну, доходных домов не так много.
Ну, нет, я с вами согласен, что как бизнес с точки зрения строительство жилья и дачи его в аренду. Да, но здесь тоже ответы на самом деле понятны. Дело в том, что и в той же Европе, и в Америке почему с этим более-менее получается. Потому что эта сфера, она обязательна для страховых компаний и пенсионных фондов. И определенное количество своих финансовых средств пенсионные фонды и в Европе, и в Америке вместе со страховыми компаниями обязаны размещать вот с такого рода недвижимости, поскольку она считается достаточно консервативной. Поскольку этот финансовый инструмент, он низкорискованный, он малодоходен. И вот присутствие пенсионных фондов и страховых компаний в этой нише позволяет как бы через снижение доходности этого бизнеса сделать жилье достаточно доступным, при этом именно страховые компании и пенсионные фонды владеют более 50% доходных домов.
Но это у них там, а у нас так не работает по какой-то причине.
А у нас так не работает, потому что ни пенсионным фондам, ни страховых компаниям не предписано инвестировать в такого рода именно недвижимость, как доходные дома в том числе. Ну и надо понимать, что на сегодняшний момент для застройщиков отсутствует проблема продажи, да, то есть отсутствует платежеспособный спрос огромный, и поэтому они не задумываются о долгосрочном инвестировании, да, потому что их задача все-таки получить доходы. И вот попытка принуждать застройщиков делать доходные дома, ну, на мой взгляд, она достаточно наивная, потому что это совершенно другой бизнес. Вот пока мы не поймем, что доходные дома – это специальная ниша с высокой степенью надежности доход, ну, сохранения доходов, безрисковый капитал, практически как депозит, но в то же время она приносит доходы, хорошие, устойчивые для определенных, будем так говорить, финансовых участников рынка, таких как страховые компании и пенсионные фонды, и они не начнут там размещать свои деньги, я думаю, что мы не сможем сформировать этот рынок более-менее понятный и доступный.
Понял, спасибо. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, был с нами на прямой связи. Ваши звонки 7373948, ваши смс-сообщения, ваши сообщения, которые приходят нам через Телеграм, и главное, голосование. Присоединяйтесь к нашему голосованию, мы спрашиваем вас, ваш квартирный вопрос решен? Ну, то есть, если сейчас исторический шанс решить жилищный вопрос в России, надо понять, а какова доля тех граждан, проблемы которых надо решать? Учитывая этот исторический шанс. Так вот, ваш квартирный вопрос решен, да, нет, или в процессе решения. Процессе решения мы обозвали так: выплачиваю ипотеку. То есть, вроде как уже решил, но не до конца. Три варианта ответа. Присоединяйтесь к голосованию и присоединяйтесь к обсуждению. Но сначала ваши сообщения, которые уже пришли, их много, на наш СМС-портал и тем, кто писал нам через Телеграм. Владимир Потапов беспокоится, не приведет ли это к созданию районов гетто. Ну, один из вариантов решения – появление, к примеру, районов с доходными домами, насколько я понимаю. Николай Любер уверен, что надо сначала обеспечить граждан, доходы граждан. Никакие банки без этого не решат жилищного вопроса. Николай, даже если вы обеспечите доходы граждан, вы должны понимать, что есть еще другая история под названием «цены на недвижимость». Если вы не обеспечите и цены на недвижимость, то тоже не решите. То есть, в общем, там каждое условие работает, и поэтому вот так выбрать одно из них, к примеру, доходы граждан, вряд ли получится. 177-й пишет и про малоэтажное строительство. И тут вроде вряд ли получится, пишет, по малоэтажному строительству имеет смысл думать о малом бизнесе и гаражном производстве, индивидуальных исследованиях технологий, которые поспособствовали бы поднять малый бизнес. Ну, то есть, вот не начнешь строить, надо еще сначала с бизнесом заниматься и так далее. Повышенные ставки для госслужащих, которые работают в важных отраслях промышленности, пишет 580-й. Мы опять возвращаемся к тому, что государство как-то должно какой-то части граждан доплатить. И тогда они решат жилищный вопрос. А остальные... Алексей пишет, а про Фургала разговор будет? Ну, во-первых, насколько я знаю, Фургал жилищный вопрос так или иначе решал до последних событий. Но что касается этих событий, то разговор будет, насколько я понимаю, примерно через 45 минут уже в программе «Отбой» у Александра Асафова. Я его специально спросил, чтобы ответить на ваш вопрос. Николай пишет, без планирования развития инфраструктуры невозможно развиваться. Так и есть планирование развития инфраструктуры. Проблема-то в другом. Есть инфраструктура, а есть другая история, которая тоже касается инфраструктуры, и эта история обрастает бюрократией, о чем мы и говорили. Голосование продолжается, вы можете по-прежнему писать. 755-й, интересно, каршеринг у нас развит? Чуть ли не самый развитый в мире. Ну, или так говорят. А хоум-шеринга почему-то нет. Странно. Действительно, 7373948. Хотя, по-моему, вся Москва в хоум-шеринге. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, государство единственное, что должно, это обеспечить всем работу, занятость. Чтобы у людей были средства, и они могли бы сами ими распоряжаться. Копить или как там, помогать друг другу и так далее. А то, что вот у нас нет, ну, у нас граждане не трудоустроены.
Это у нас, где безработица одна из самых низких в мире.
Вы знаете, она, видимо, ну, как сказать, статистика подводит. Потому что
нет,
статистика
говорит одно,
а жизнь другое.
Ну, жизнь тоже разная, говорит. Вы уверены в этом? Хорошо. У подруги 3 ребенка, так как был оформлен на нее участок, а государство землю она не получила, так и с квартирами будет обязательно масса препонов, пишет 415-й. То есть не решить проблему. Хорошо, Николай Любер, надо обеспечить граждан такими доходами, чтобы обеспечивали расходы. Но, как вы понимаете, если государство обеспечивает граждан доходами, то тогда это автоматически изменяет расходы. Понимаете, какая штука? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Костя из Митина беспокоит.
Прошу, Костя.
Вот я свой квартирный вопрос решил в 2014 году, но сейчас мне его надо еще два раза решить. И в 2014 году я его решил без проблем. То есть я 2 года работал, зарабатывали мы с женой прилично, но где-то на тот момент по сотке. И мы все откладывали, мы прям никаких ипотек, ничего, мы просто взяли из кармана деньги, пошли, купили строящийся объект в ближайшем Подмосковье. То есть на тот момент, там мне было лет 25, реально мы могли за 2 года напрячься и заработать денег. Сейчас я смотрю, зарплаты остались те же, квартиры подорожали в 3 раза.
Да ну?
И, ну вот, моя квартира подорожала в 3 раза.
Сейчас, подождите, то есть как бы, я тоже вроде был на этом рынке, а где у вас квартира? У вас какой-то особый рынок в Москве?
Ну, я покупал, вот, это не Москва, это ближайшее Подмосковье. Я покупал на этапе котлована.
Нет, подождите, подождите, а вы сравниваете квартиру на этапе котлована или квартиру на этапе котлована с квартирой готовой?
Сейчас я не могу себе за 2 года накопить на этап котлована даже.
Нет, подождите, то есть квартира в вашем районе на этапе котлована за 5 лет подорожала в 3 раза?
Да. Ну, нет, в смысле, я ту, которую купил на этапе котлована, за 5 лет ее цена выросла в 3 раза.
А, нет, ну, слушайте, это так всегда бывает, от этапа котлована она растет. Это другая история.
Я на котловане не могу себе позволить.
Так котлован-то на сколько подорожал за 5 лет?
Ну, в 2 раза как минимум.
Ого, хорошо. Слишком подорожали квартиры. Вот Костя из Митина, видите, за 5 лет потерял возможность решить квартирный вопрос. Но, с другой стороны, вы прежде его уже решили. Химки, Московская область, 47 квадратов, однушка, 10 миллионов рублей. Громозека нам пишет. Тоже что-то дороговато как-то, товарищи. Как-то дороговато. То есть 47, это легко посчитать. То есть это больше 200 тысяч рублей за квадратный метр. Дороговато, даже по московским меркам. А вы говорите, Химки, на этапе котлована давно нельзя продавать, это же закон, пишет 755-й. Ну, так и есть, ну так тогда вы должны понимать, что у вас одна из самых дорогих квартир. Ну, по московским даже меркам у вас дорогая квартира. Вы должны это понимать. Константин пишет, у меня квартира в Подольске 2 раза за 5 лет подорожала. Таким образом, мы узнали, что покупать надо было в свое время там, в Подмосковье. Москва... Не катит в этом смысле. Неудачное вложение. 7373948. Но мы сейчас не обсуждаем... Это не разговор людей, которые уже решили квартирный вопрос, и теперь говорят, что я, наверное, переплатил, надо было не тут покупать. Вот, мы говорим о том, как, в принципе, на уровне государства или общества решать квартирный вопрос так, чтобы все могли участвовать в подобного рода разговорах. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да, Юрий, прошу. Мы, кажется... изобретаем велосипед. Надо вспомнить историю Советского Союза. Были такие организации, как жилищно-строительные кооперативы. Государство помогало людям вступать в эти организации и получать квартиры через год, через два.
Вы же знаете, что это не получилось.
Вы молодой человек. верно. Практически не помните.
Нет, я помню, я жил в кооперативной квартире, я знаю, как это работало. Поэтому нет. Давайте не будем. Во-первых, я просто... Наверное, да, это вариант. Но нельзя сказать, что это было массово. И нельзя сказать, что было легко купить такую квартиру. То есть квартирный вопрос в советское время даже с кооперативами не решили. Это надо понимать. 7373948, телефон прямого эфира. Жалуется нам 808, что решил себе квартирный вопрос, купил квартиру в Сочи в 2011 году, а теперь даже по той цене ее не может продать. Так что вот не везде, знаете ли, в разы выросли цены. 7373948, телефон прямого эфира. Но, еще раз, мы не обсуждаем, кто как уже решил квартирный вопрос. Как сделать так, чтобы можно было сделать решение квартирного вопроса возможным для всех? Сороковая настаивает: у государства для решения квартирного вопроса денег нет. Так может, не в деньгах дело? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, Москва. Значит, первое, хочу ответить тем, кто говорит, что мы купили на этапе котлована, да, 1 июля, насколько я помню, сейчас новый закон о том, что застройщик деньги дольщиков не имеет права использовать для строительства. Он
только деньги... Вы про год назад уже говорите, это уже больше года работает.
Да, да.
Так они рассказывают, как это было до того, как.
Вот, то есть цены поэтому этап котлована сейчас дорого, значит, потом. Чтобы решить вопрос жилищный, да, нужно деньги где-то найти, по-любому. Значит, государство наши деньги так просто найти не может, потому что наша валюта не резервная, да, и деньги напечатать мы тоже не можем. Мы можем их только заработать. Чтобы их заработать, да, и никуда не потратить, нам нужно экономику переводить в совсем другое русло.
Хорошо,
да?
Что вы нам это объясняете, а решать-то как?
Так я и говорю, экономику нужно переводить в совсем другое русло.
Ну, то есть еще раз, сейчас говорить о решении проблемы жилищного вопроса бессмысленно, потому что сначала надо перевести экономику.
Нет, конечно.
Все,
нет,
ну так тогда другая история. Мы не обсуждаем это. Мы обсуждаем, как решать. Вы говорите, это просто нереально обсуждать, и все. 7373948. Вот Михаил к нам присоединяется. Слушаем вас. Тоже скажете, что невозможно решить квартирный вопрос? Алло. Это был Михаил. Ну, должен был быть Михаил. Лимузин тогда. Слушайте, и у лимузина не получается. Слушаем.
А вот теперь я, Михаил.
Во как! Вечер. Смотрите, как интересно все работает. Слушаем вас. Видите, мы даже с телефонами вопрос не можем решить. Да, а с квартирным...
Наверное, американцы слушают.
Наверняка.
Значит, действительно, вы правильно заметили, вот и моя вся жизнь прошла в Советском Союзе, основная. Тогда с двух сторон он не был решен. И жилья не было, и денег, собственно, не было. И тот узкий паритет, он для избранных был, кооперативы и так далее.
Да, нет, ну квартиры можно было купить в советское время, но мало кто мог себе это позволить.
Я и говорю, но все равно и квартир не было, люди в очередях стояли. Ведь такой
десятилетиями, да.
Да, теперь одна часть этой проблемы решена. Жилья сколько угодно. Это даже создало кризисную ситуацию. Вот у меня катастрофа с этим жильем, ничего не продается. У меня столько жилья, которое мне не нужно. Я не могу ничего продать, потому что цены вообще внизу. То есть одна сторона решена, а вторая сторона, вот парень для меня правильно сказал.
Давайте.
Ничего нельзя сделать. Пока у нас не будет рыночной экономики, она у нас...
Я ждал, что вы именно это скажете, но вы мне про другое. Я не спорю, заметьте. Я просто хочу вас спросить, вы же понимаете, что обсуждение, оно по сути идет о том, что кто-то должен кому-то что-то дать. И поэтому, когда вы только что сказали, что вы не знаете, как продать жилье, а почему вы не раздадите его бедным?
Знаете, собственно говоря... Вопрос, я не буду смеяться над вашим вопросом. Но я очень много сделал и для бедных, и для всяких, если сейчас целая передача нужна. Я еще раз говорю, наша трагедия в том, что у нас 20% только бюджета – это зарплата людей, а 80% – это доходы корпораций. В Америке наоборот. Там только 20% – это вот где проблема. У людей нет денег, потому что рынок труда у нас, он фактически отсутствует. Знаете, у нас нет такой концепта, такого статуса, как биржа, безработица.
Еще раз, значит, прямо сейчас жилищный вопрос решить нельзя.
Да не, он еще будет только нарастать, это катастрофа.
Это катастрофа, которая будет только нарастать. Константин из Америки тут же нам подтверждает предположение Михаила, что нас слушают американцы. Пишет, я вас как раз из США и слушаю. Как можно жить в стране, в которой все имеют достойное жилье? Даже не представляет себе 24-й. Что еще? Дело все-таки в деньгах, пишет Виталий. Если у людей хорошая зарплата, они смогут выплатить ипотеку или накопить и купить квартиру, просто выложив на стол пачки купюр. Значит, смотрите, чтобы вы понимали, что бы ни было, ну, то есть любую страну возьмите, любую, в которой у людей хорошая зарплата, в которой у людей возможность получить дешевую ипотеку. В любой стране найдутся разные люди. И поэтому квартирный вопрос, чтобы решить в целом, нужно будет предлагать разные пути решения. Об этом мы и говорим. Вместо бордюров надо строить жилье и раздавать бесплатно. Все равно его никто не купит, пишет Олег Анатольевич 848. 40-я пишет, что надо строить доходные дома. Анатольевич пишет, что без чего-то... Он говорит, что без этого нельзя решить. Без чего? Не понимаю. Дайте трешку Родстару, и он в нашу честь сделает... Ну, в смысле, в честь того, кто ему даст эту трешку, он сделает сына и назовет... Михаил должен дать трешку Родстару, и тогда у Родстара будет сын в честь Михаила названный. Такая сложная конструкция, но тоже вариант локального решения квартирного вопроса. Продолжается голосование. Владимир Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России, и мы задаем вам вопрос. Ваш квартирный вопрос решен? Три варианта ответа. Да, нет или не до конца решен, то есть выплачиваю ипотеку. Спасибо, кто проголосовал. А тем, кто не проголосовал, заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Вернуться к принципу «от каждого по способностям, каждому по труду» 235-й. Еще раз, мы уже работали с этим принципом. И вот тогда не получилось каждой семье отдельную квартиру к 80-му году. То есть этот рецепт по какой-то причине не работает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я вот сейчас включил радио, да, всегда ваше радио слушаю. Тут вопрос, я как понял, где по поводу жилья, да? Как решить жилищный вопрос? Я вот знаю, раньше на предприятиях люди работали, отработав там по 10, сколько там лет, да, 7, 10, 15. Им давали жилье.
Не всегда и не всем.
Ну, я могу сказать, что, допустим, у меня родители, отец работал у меня в Подольске, да, ему дали комнату. Вот, дальше развивалось все по-другому. Люди работали на предприятиях на производстве. Это
взять... Значит, смотрите, еще раз возвращаемся. Я только что сказал, это было советское время. Когда обещали, да, что к 80-му году у каждой семьи будет отдельная квартира или коммунизм, я вот забыл. Ну, коммунизм точно отдельная квартира. Короче, не получилось.
Почему бы сейчас, если очень много строят везде? Вот у меня в Подольске здесь столько замороженных домов стоит. Те же самые кузнечики взять. Почему нельзя это сделать, да?
И люди, что, раздать?
Да почему именно раздать?
А как?
Понимаете? Вернуться к тому, что есть очереди, да?
Нет, а за чьи... Подождите, смотрите. Одни вложили деньги в эту стройку? Эти деньги как вы возмещать им будете?
Хорошо. Тогда объясните мне, почему раньше такое было? И как-то нормально люди получали квартиры.
Да как это нормально? Ну, если у ваших родителей это было нормально, это же не значит, что у всех так было.
Да я не говорю про всех. Я говорю точечно, что это было. Так... И не только у моих, и других.
И сейчас наверняка существуют какие-то предприятия, которые до сих пор, несмотря ни на что, что-то подобное делают. Хорошо. Советский рецепт. Вот как решать жилищный вопрос. Еще раз напомню, что при этом по советскому рецепту жилищный вопрос решить не удалось. Хорошо, не спорю. Может быть, не получилось из-за того, что отдельные люди хотели не по труду, а по потребности? Может быть, если тогда не получилось и теперь не получится? Тимофей пишет, устал выбирать жилье. Дорого и сложно. Сложно не прогадать с таким объемом предложений. Вот проблема какая. В нашей стране нету таких компаний, как какая-то, пишет Илья. Экономика не вкладывается в недвижимость. Чтобы решить, нужно фондом. А, это мы уже говорили. Пенсионные фонды, если выйдут на этот рынок, то проблема решится сама собой. Так, хотел все-таки, раз уж я объявлял лимузина, выдать в эфир, но не получилось. Вы уж извините, лимузин, сорвался ваш звонок. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я вот считал, что у меня решен жилищный вопрос, но ведь на расстоянии 100 метров от меня построили два небоскреба, которые закрывают мне небо. Вот теперь, конечно, будет сложно.
А, то есть вы полагаете, что это тоже проблема? Хорошо, ведь видите, тоже у каждого своя проблема. Кто-то мечтает об отдельной квартире, а кто-то говорит, мне не нравится отдельная квартира, потому что я не вижу достаточное количество неба. Это другая история. Говорят, пишет Родстар, Грудинин решает все вопросы своим работникам. Ну, некоторые про Грудинина говорят обратное. Давайте тогда уже обмениваться конкретными фактами. Завершаем голосование. Илья настаивает, что я должен обязательно произнести название компании какой-то. Так как он пишет по-разному все время, я не могу понять, как правильно ее прочесть. Так вот, смотрите, значит, у нас голосование было какое? Владимир Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России. Ваш квартирный вопрос решен, спросили мы вас. Давайте, еще два человека мне нужны. Мне нужно срочно два человека. 3 секунды. Два человека, чтобы проголосовали. Ну что такое? Ладно. Не, все получилось. 53% говорят, что квартирный вопрос не решен. 28% уверены, что квартирный вопрос решили. И 19% свидетельствуют, что находятся в процессе решения. Программа «Своя правда». Спасибо.